Рита, Радио Свобода. Приговор Алексею Козлову, бизнесмену, мстят за митинги оппозиции.
Хотя первоначально это дело было чисто коммерческим, хоть и заказным, оно стало абсолютно политическим. Это иначе как угрозой в адрес политических активистов воспринять нельзя.
Ответит ли глава МВД за убийство в Казани?
Тургалиев сам себя каждый раз, делая очередное анекдотическое заявление, сам подает заявление об отставке.
Почему НТВ не стесняется фильма «Анатомия протеста»?
За деньги Путин привозил свою пасту. Это настолько фальшиво и топорно сделано.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Самым неожиданным событием недели можно назвать вчерашнее решение Пресненского суда Москвы, который внезапно удовлетворил жалобу Сергея Удальцова на решение мирового участка этого же суда, приговорившего оппозиционера к 10 суткам заключения по обвинению в неповиновении сотрудникам полиции после митинга на Новом Арбате 10 марта. Суд отменил административный арест Удальцова, заменив его штрафом в 1000 рублей. Решение крайне необычное для московских судов, и сам Сергей Удальцов убежден, что роль сыграла общественная кампания в его защиту и то, что сразу после вынесения приговора он объявил сухую голодовку. А вот последнее заседание в том же Пресненском суде по громкому делу бизнесмена Алексея Козлова завершилось вынесением жестокого приговора. В четверг суд признал Козлова виновным в мошенничестве и приговорил к 5 годам лишения свободы. Выступая с последним словом, Козлов подчеркнул, что следствию не удалось привести объективные доказательства не только его вины, но и самого факта преступления. Алексей Козлов уже провел в заключении 3,5 года. В сентябре вынесенный ему обвинительный приговор был отменен Верховным судом. Дело Козлова получило большой общественный резонанс, во многом благодаря его жене, известной журналистке и одному из лидеров движения «За честные выборы» Ольге Романовой. В четверг в Пресненский суд поддержать Романову и Козлова пришли активисты оппозиции. Репортаж Марьяны Трачешниковой.
О том, каким будет приговор, стало известно с первых фраз судьи Татьяны Васюченко, которая в самом начале отметила, что Алексей Козлов признан виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой по предварительному сговору и покушении на легализацию преступно нажитых средств с использованием служебного положения. Супруга предпринимателя, журналист Ольга Романова, единственная из всех присутствовавших в зале суда, слушала приговор сидя, таким образом демонстрировала свое отношение к судье, выносившей обвинительный приговор ее мужу.
Взять под стражу в зале суда. Срок отбытия наказания сейчас 15 марта 2012 года. Зачесть срок отбывания наказания время нахождения Козлова под стражей. 30 июля 2008 года по 21 сентября 2011 года. Понятен приговор?
Да. Будь ты проклята, сучка.
А идем, пойдем, скоро будет такое.
Для того, чтобы провести Алексея Козлова в конвойное помещение, приставам и полиции пришлось выстраивать плотный коридор из сотрудников. Люди, пришедшие поддержать предпринимателя, приветствовали его аплодисментами. Перед залом судебного заседания раздавались проклятия, и вообще найти свободное место было довольно сложно. Очень много людей пришли поддержать Алексея Козлова и Ольгу Романову. Многие были с цветами, но эти цветы так и остались лежать где-то в коридорах суда, поскольку Алексея Козлова отправили в следственный изолятор прямо из зала суда. Адвокат Алексея Козлова Юрий Костанов отметил, что непременно будет обжаловать приговор.
Приговор, на мой взгляд, незаконный. Особенно беспардонно звучит рассуждение об этом легализации. Ну, все слухи о том, чтобы здесь был какой-то явный заказ, и приговор был готов еще именно такой, с 5 годами, задолго до окончания процесса, по-моему, подтверждаются. Но утверждать я этого, конечно, не могу.
Ранее Ольга Романова заявляла, что ей удалось видеть заготовку приговора для ее мужа, и она опубликовала этот текст в сети.
5 февраля я увидела этот приговор, который сегодня был зачитан, опубликовала. И все это время нам говорили, уезжайте. Все это время нас выталкивали, выдавливали. Мы сегодня с мужем говорили, что мы очень рады, что мы не уехали, потому что иначе это все было бы зря. Иначе бы людям, чьи родственники находятся в той же ситуации, сказали бы, вот, поэтому предпринимателей надо сразу арестовывать, сажать за решетку. Вы же видите, что они убегают. Поэтому мы не могли себе позволить уехать.
Ольга Романова рассказала также, что в ее руки попала аудиозапись телефонных разговоров председателя Пресненского суда с Владимиром Слуцкером, экс-сенатором. Я напомню, что именно Владимира Слуцкера считают так называемым заказчиком дела Алексея Козлова. Раньше предприниматель и Слуцкер были партнерами по бизнесу, но позже, по одной из наиболее распространенных версий, Владимир Слуцкер решил этот прибыльный весьма бизнес отобрать, и в результате Алексей Козлов оказался в местах лишения свободы. Ольга Романова выступала после вынесения обвинительного приговора ее мужа с лестницы здания Пресненского суда, обращаясь ко всем, кто пришел поддержать ее и ее мужа.
Общество узнало, что вот так можно с каждым. То, что мы с вами увидели здесь, то, что мы с вами здесь услышали, это важно. Это может случиться с каждым, с любым. Таких, как мы, десятки тысяч по всей стране. Каждый день в судах творится беззаконие. Это не суды. Это бюро по оказанию платных услуг части населению. И то, что случилось в стране, то, что случилось с нами, это, конечно, большая трагедия. Трагедия страны, где нет судебной системы. Трагедия страны, где нет правоохранительных органов. Трагедия страны, где уничтожен институт прокуратуры. Трагедия страны, в которой каждый знает, сколько нужно кому занести, через кого.
Среди пришедших в Пресненский суд был и телеведущий, участник протестного движения последних месяцев Михаил Шац. И вот что он сказал по поводу этого приговора.
Приговор односторонний, то есть это абсолютно прокурорский приговор. Я считаю его несправедливым. Ольга Романова и Алексей последние месяцы очень активно участвовали в протестном движении. Не просто участвовали, а Ольга была вообще одним из лидеров этого движения и остается им. Поэтому, конно, люди платят ей взаимно.
Суд должен быть честным.
Марьяна Трачешникова из Пресненского суда. О приговоре Алексею Козлову говорит один из лидеров оппозиционной партии «Народной свободы» Борис Немцов.
Политическая реформа, о которой так много говорил Медведев и подручные Путину СМИ, началась с того, что стали сажать в тюрьму оппозиционеров. Приговор, который был в отношении Козлова, хотя первоначально это дело было чисто коммерческим, хоть и заказным, оно стало абсолютно политическим после того, как демонстративно Козлова посадили в тюрьму. Собственно говоря, после отсидки больше 3 лет, это иначе как устрашением, как угрозой в адрес политических активистов воспринять нельзя.
Дело Алексея Козлова стало одной из тем субботней акции на Пушкинской площади, которая прошла в формате встречи депутата Геннадия Гудкова с избирателями. Репортаж Мумина Шакирова.
В первые минуты запланированной акции на Пушкинской площади были задержаны несколько человек. Это те, кто держал в руках плакаты и транспаранты. На одних было написано «НТВ. Геббельсовская пропаганда. Россия без Путина». На других «Восстановим Советский Союз» и «Я люблю СССР». ОМОН реагировал мгновенно, и пикетчики тут же оказывались в автозаке. Те, кто пришел просто пообщаться, а их было не менее 200 человек, могли спокойно говорить с друг другом, в том числе и известные оппозиционеры, журналисты и писатели. Только что вышедший на свободу после очередного ареста и голодовки координатор Левого фронта Сергей Удальцов призывал своих сторонников к организованному сопротивлению властям.
Надо действительно в каждом районе создавать наши группы. Кто с белыми лентами, кто за свободу, за честные выборы. Прямо в интернете знакомьтесь, создавайте в каждом районе. И будем потом на уровне города координировать. Это отличная идея. Правильно. Мы сейчас эти две площадки в интернете, гражданское движение, Моссовет, совместим до конца месяца. И там будет точка сборки, куда можно контакты прислать, найти своих соседей по району. Это про Москву я говорю, да? И в каждом районе создать такую сеть. Когда надо, мы выйдем на митинг, когда надо, мы выйдем на выборы. Вот такая идея.
Один из руководителей незарегистрированной оппозиционной партии «Парнас» Борис Немцов подверг критике новый президентский закон о партиях, который в настоящий момент обсуждается в стенах Государственной Думы.
Они хотят, чтобы мы все друг с другом перессорились. Они хотят, чтобы мы, перессорившись, никуда потом не прошли. Они хотят очередной раз народ обмануть. Я только могу одно сказать. Вот они сейчас создают такую ситуацию, когда будет много партий. Кончится протестами на улицах. Когда народ поймет, что обманули в очередной раз, выйдет народ на улицу.
Поддержать предпринимателя Алексея Козлова, который несколько дней назад получил 5 лет колонии, пришла известный писатель Мариетта Чудакова.
Уже идет прямая угроза жизни Козлова. Уже до этого достукались, как говорится. Надо сопротивляться, надо показывать, что мы не в притоне находимся, а в России.
На ваш взгляд, вот сейчас акции пошли на спад?
Нет, это так все пророчат. Это просто люди... Ну, я, например, с трудом вырвалась, потому что у меня время, рабочий день по минутам расчета. В этом дело просто люди не могут себе позволить, потому что, в отличие от многих прошлых лет, идут люди, у которых полно дел собственных. Идут на митинг очень занятые люди, поэтому им сложно, может быть, на каждый митинг попасть.
О человеческом достоинстве на Пушкинской площади говорила главный редактор журнала New Times Евгения Альбац.
Знаете, я просто считаю очень важным, чтобы люди преодолевали страх. Мне кажется очень важным, чтобы люди понимали, что это их право выходить и протестовать, когда они чувствуют, что в стране совершается несправедливость. 2 дня назад в Краснопресненском суде произошла невероятная, с моей точки зрения, жестокость. 5 лет дали Алексею Козлову. То, что произошло 2 дня назад, это такое унижение для гражданского общества.
Депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков, представляющий фракцию «Справедливая Россия», выступил в защиту тех, кто выходит протестовать на улицы российских городов.
Мы отправили вчера группу депутатов запрос председателю Верховного суда Лебедеву, где мы его проинформировали о порочной практике, которая складывается, когда по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях задерживают лидеров оппозиции, когда они подвергаются административным арестам на 15 суток, при том, что суды во внимание не принимают ни видеоматериалы, ни свидетельства там, очевидцев, а в основном письменные и устные показания сотрудников полиции. Мы считаем, что Верховный суд должен немедленно и очень оперативно и срочно пересмотреть эту практику, дать соответствующее распоряжение мировым судам. И мы считаем, что если граждане выходят на площадь, если они не совершают никаких противоправных действий, они не могут быть подвергнуты никаким арестам.
Это был Дмитрий Гудков. Организаторы встречи призвали собравшихся бойкотировать телеканал НТВ за показанный фильм «Анатомия протеста», где утверждается, что люди выходили на массовые акции за честные выборы, якобы за деньги. На Пушкинской площади координатор Левого фронта Сергей Удальцов предложил своим сторонникам провести «Марш миллиона» 6 мая. Это мероприятие нужно провести до инаугурации Владимира Путина, сказал он. При этом свое предложение Удальцов поставил на голосование, и все его сторонники это поддержали.
О собрании на Пушкинской площади рассказывал Мумин Шакиров. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Казанское отделение полиции «Дальний» стало известно на всю страну после смерти 52-летнего Сергея Назарова. 9 марта он был задержан по подозрению в хулиганстве. После допроса его госпитализировали, он умер в больнице, успев сообщить родственникам, что полицейские его избили и изнасиловали бутылкой от шампанского. Вскоре стало известно еще 3 случаях жестокого обращения и надругательства над задержанными в этом отделении. Отделение полиции «Дальний» расформировано. Дело о пытках и жестоком обращении с задержанными передано в Следственный комитет. Несколько полицейских арестованы. А вот глава МВД Татарстана Асгат Сафаров отделался выговором. Участники митинга, прошедшего в Казани в четверг, требовали увольнения министра. К расследованию ситуации подключился Казанский правозащитный центр. Вот что сказал Радио Свобода руководитель пресс-службы этой организации Булат Мухамеджанов.
Стандартная реакция любого регионального подразделения МВД на такие события. Сразу летят головы, как правило, людей из низшего звена. То есть это сотрудники, ну максимум это начальники конкретного отдела полиции, как и произошло в этом случае. По тем жалобам, которые у нас имеются в связи с пытками в отделе полиции «Дальний», фамилии некоторых сотрудников, они фигурировали ранее. К примеру, начальник угрозыска этого отдела и замначальника этого же отдела «Дальний», они уже попадали в поле зрения следователей, тем не менее, по тем делам не было никакого принято решения. То есть фактически было отказано в возбуждении дела. А это, в свою очередь, могло привести к тому, чтобы Сергей Назаров все-таки был жив. Мы обратились к президенту Медведеву, потому что мы считаем, что это уже далеко не первый подобный случай в стенах отделов полиции Татарстана. Я могу вот вспомнить 2008 год, когда в луже крови был найден студент. По нашему мнению, его пытали. Были и другие случаи. Я могу вспомнить гибель женщины в казанском отделе полиции в июне 2010 года.
Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев после казанского скандала стал делать заявление о необходимости дальнейших переаттестаций, установления веб-камеры, даже по грузинскому образцу, строительства прозрачных полицейских участков. Правозащитнику Льву Пономареву заявления министра кажутся комичными.
Нургалиев сам себя каждый раз, делая очередное анекдотическое заявление, сам подает заявление об отставке. С утра он заявил о том, что в конце концов должны быть созданы комиссии, которые будут однозначно аттестовывать милицию. Это на фоне того, что огромнейшая реформа прошла. Вот мы видим, к чему она привела, что садисты и убийцы остались в составе полиции. Пошли вот разговоры о том, что вообще Нургалиеву пора бы в отставку подать. Он стал новый, столь же нелепый, стал подавать предложение о том, что сделать прозрачные стены в отделениях милиции. Он, находясь, видимо, в состоянии паники, реально демонстрирует, что он ни на что не годен. Проблема заключалась в том, что современное политическое руководство страны не в состоянии привести реальную форму полиции и милиции. Оно боится это делать, потому что руководство страны живет параноидальной такой идеей, что вот-вот произойдет оранжевая революция, а спасти их может только милиция и полиция, так сказать.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Сегодня стало известно о том, что приведен в исполнение приговор в отношении признанного виновным в пособничестве терроризму 26-летнего жителя Витебска Владислава Ковалева. 17 марта на домашний адрес Ковалевых пришло письменное уведомление из Верховного суда Белоруссии, в котором подтверждено, что Владислава уже нет в живых. О судьбе второго обвиняемого Дмитрия Коновалова пока ничего не известно. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Трагическая новость в витебскую квартиру семьи Ковалевых пришла утром 17 марта. Татьяна Ковалева, сестра обвиненного в терроризме Владислава Ковалева, сквозь слезы говорит, что все усилия спасти брата оказались напрасны.
Мама в ящик это стала. 16.03 вот письмо. Что приговор привел в исполнение. Мама его получила. И все это было зря.
Мать Владислава, Любовь Ковалева, все время плачет, вспоминая недавнее и, как оказалось, последнее свидание с сыном. Трехчасовую встречу ей разрешили 11 марта. Тогда они не теряли надежды, что еще можно что-то предпринять для повторного пересмотра дела. Однако спустя три дня все планы на будущее были перечеркнуты. 14 марта президент Александр Лукашенко отказал в помиловании и Владиславу Ковалеву, и Дмитрию Коновалову. Любовь Ковалева уверена, что таким образом власть замела следы в деле о терроризме.
Это самое страшное пережить у ребенка. Не пожелаешь врагов. Это страшно, когда тебя выносят высшую меру за то, что ты в суде поменял показания. За то, что правда вышла наружу. Они испугали мальчишек. Они думали, что ребята в суде промолчат. У них расписанный сценарий от начала до конца бы прошел без задоринки. Вдруг Влад рассказывает все, что...
16 марта Любовь Ковалева передала начальнику СИЗО КГБ заявление на встречу адвоката с ее сыном и в тот же день обратилась к Александру Лукашенко с просьбой приостановить на год исполнение приговора в отношении Владислава. Однако ее сына, скорее всего, живых уже не было. 30 ноября 2011 года Верховный суд Белоруссии приговорил Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева к высшей мере наказания – смертной казни. Оба признаны виновными в подготовке и организации теракта в Минском метро 11 апреля 2011 года, в результате которого 15 человек погибли, тяжкие телесные повреждения получили 32 пассажира, менее тяжкие – 72, другие телесные повреждения – 283. Также молодым людям инкриминированы взрывы 4 июля 2008 года в Минске, тогда ранения получили 59 человек, 22 сентября 2005 года в Витебске 55 раненых и 14 сентября того же года в Витебске двое травмированных. Суд признал Коновалова виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ, терроризме, сопряженном с убийством людей. Ковалев обвинен в пособничестве терроризму и о недонесении о готовящемся особо тяжком преступлении и лице, его совершившем. За все время судебного судебного заседания Дмитрий Коновалов не сказал ни слова, смирившись с прогнозируемым финалом. Владислав Ковалев, наоборот, отчаянно боролся за жизнь. В начале процесса он заявил о своей невиновности и отказался от показаний, данных во время предварительного следствия. Ковалев утверждал, что все показания в изоляторе КГБ были из него выбиты. Лидер правозащитного альянса Людмила Грязнова считает, что власти прячут концы в воду. Она обращает внимание на то, что приговор приведен в исполнение во время сессии Комитета ООН по правам человека, из чего можно сделать вывод, что белорусские власти осознанно бросают вызов не только этой международной структуре, но и всему миру. Правозащитник Гарри Погоняйло предполагает, что те, от кого напрямую зависела судьба прежде всего Ковалева, попросту действовали на волне жесткой конфронтации с Западом, и расстрел обвиняемых – лишь аргумент в пользу ненаклоняемости высшего руководства Белоруссии. Международные структуры, в том числе Евросоюз, парламентские ассамблеи Совета Европы и ОБСЕ, призывали Александра Лукашенко пересмотреть свое решение об отказе в помиловании Ковалева и Коновалова. Все они указывали на то, что судебный процесс оставил слишком много вопросов, и дело необходимо направить на дополнительное расследование. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
А вот в другом громком террористическом деле наметился поворот, который эксперты давно предсказывали. Выборы президента России прошли, и, как сообщила газета «Коммерсант», служба безопасности Украины не нашла оснований для предъявления обвинения в подготовке покушения на Владимира Путина, арестованным в феврале в Одессе, Адаму Асмаеву и Илье Пьянзину. Слово киевскому корреспонденту «Свободы» Владимиру Ивахненко.
4 января этого года в Одессе в квартире на Тираспольской улице произошел взрыв, в результате которого погиб гражданин России Руслан Мадаев, а гражданин Казахстана Илья Пянзин был госпитализирован с ожогами и впоследствии его арестовали. В сгоревшей квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили компоненты взрывчатки. Вскоре после этого следствие заявило, что Мадаев и Пянзин – члены банды Адама Асмаева, объявленного в международный розыск за попытку покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова в 2007 году. 4 февраля в Одессе задержали и самого главаря банды. За пять дней до президентских выборов в России Первый канал показал видеосюжет, в котором Асмаев признался в подготовке покушения на Владимира Путина. Ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, газета «Коммерсант Украина» написала, что никаких других признательных показаний, кроме этой видеозаписи, у следствия до сих пор нет. И в Службе безопасности Украины сейчас склоняются к тому, что фигуранты громкого дела не планировали покушений на конкретных лиц, а, скорее всего, собирались совершать на территории России диверсии экономического характера, например, подрывать газопроводы или нефтепроводы.
Все выглядело настолько глупо, что после этого начинаете искать какую-то другую версию. Она снова выглядит так само глупо и так само неприродно. Я думаю, что в конце концов потом тихонько-тихонько это все сведут к обыкновенной абсолютно головщине.
Считает первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по иностранным делам Тарас Черновил. С ним согласен и политолог Владимир Фисенко.
Очевидно было, что российские спецслужбы, ну, естественно, и предвыборный штаб Путина хотели использовать эту информацию в целях избирательной кампании. Наши подыграли. Да, такой, знаете, жест позитивный в адрес партнера. С учетом нынешней информации, такого рода подозрений, они только усиливаются. То есть, видимо, российские спецслужбы, ну, может быть, и более высокие чины, уже политические, намекнули прозрачно, что было бы желательно вот немного подсобить Владимиру Владимировичу вот таким образом.
Между тем, в Службе безопасности Украины не комментируют публикацию в газете «Коммерсант Украина», подчеркивая, что за последние дни в расследовании упомянутого дела не произошло существенных изменений. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
После краткой сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели Радио Свобода» обсуждением нашумевшего телефильма НТВ «Анатомия протеста».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Белоруссии расстрелян Владислав Ковалев, приговоренный к смертной казни по обвинению в организации теракта в Минском метро в апреле прошлого года. Приговор был приведен в исполнение 16 марта. Об этом письменно уведомили его мать. В центре Москвы на Пушкинской площади были задержаны два человека за попытку провести несанкционированный митинг, сообщили МВД России. Всего на площади собрались несколько сот человек. Встреча прошла в формате встречи с депутатом Госдумы Геннадием Гудковым. Собравшиеся выступили против приговора бизнесмену Алексею Козлову, а также обвинили во лжи телеканала НТВ. Полиция составила протоколы об административном правонарушении в отношении задержанных сегодня в Москве участников несанкционированного митинга в поддержку арестованных кубанских экологов. Всего были задержаны около 20 человек. Митинги в поддержку экологов Сурена Газаряна и Евгения Витишко прошли еще в нескольких российских городах. Следственный комитет России возбудил очередное уголовное дело по факту насилия над задержанным в отделе полиции Дальней в Казани. Франция решительно осудила двойной теракт в столице Сирии Дамаске, где жертвами взрывов в субботу стали 27 человек и около 100 были ранены. По всему миру проходят торжества по случаю национального праздника ирландского народа, Дня Святого Патрика. На улицах Дублина собрались, по оценкам очевидцев, около 500 000 человек. В Германии скончался бывший охранник нацистского концлагеря Джон Демьянюк. В прошлом году он был приговорен к 5 годам лишения свободы. На Украине вице-премьер, отвечающий за социальный блок в правительстве Сергей Тегибко, избран заместителем председателя правящей партии регионов. В Мавритании арестован бывший начальник разведки в правительстве ливийского диктатора Муаммара Каддафи Абдалла Сануси. По крупной базе исламистской группировки Аш-Шабаб на юге Сомали в субботу был нанесен авиаудар, предположительно самолетами ВВС Кении.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. «Долой НТВ» – один из лозунгов, прошедший сегодня на Пушкинской площади оппозиционной акции. Собравшимся раздавали печенье, пародируя сцену в телефильме «Анатомия протеста», в котором говорилось, что участники предвыборной акции «Белое кольцо» получали за участие в ней деньги и печенье. Политик Гарри Каспаров написал в своем блоге, что 2 дня назад он получил приглашение принять участие в программе «НТВшники» на тему «Не пора ли отпустить Михаила Ходорковского?». «Переборов инстинктивное отвращение», — пишет Каспаров, — «я все-таки решился принять приглашение, так как надеялся, что хоть какое-то количество моих слов в защиту Ходорковского и других юкосовцев все же уцелеет при монтаже программы». Однако показ топорно сделанной фальшивки «Анатомия протеста» опрокинул даже весьма неприхотливые стандарты чистоплотности, принятые на НТВ. Поэтому сотрудничество в любой форме с этим телеканалом представляется для любого приличного человека абсолютно невозможным, пишет Гарри Каспаров. Запись в его блоге озаглавлена «Бойкот НТВ». Фильм «Анатомия протеста» вышел в четверг в рамках программы «Чрезвычайное происшествие». Он сделан в той же стилистике, что и предыдущие работы этой редакции о Юрии Лужкове и других впавших в немилость чиновниках. Доверия к этим агитационным программам не было и прежде, но на этот раз передача вызвала возмущение не только у оппозиционеров, изображенных в ней, но и у эксперта, появившегося в кадре, и даже у журналистов других редакций НТВ. Продолжит тему Светлана Павлова.
В качестве одного из комментаторов в фильме «Анатомия протеста» выступил главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев. Одноименный медиахолдинг объявил о прекращении сотрудничества с компанией НТВ, так как комментарии Фадеева были получены путем обмана. Как говорится в официальном заявлении медиахолдинга, сотрудники НТВ утверждали, что комментарии будут использованы в итоговом выпуске новостей. К тому же они не имели никакого отношения к содержанию фильма. Сам Валерий Фадеев от комментариев по этому поводу отказался. Вскоре после выхода в эфир фильма «Анатомия протеста» интернет-пользователи атаковали страницы НТВ в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук, а пользователи Твиттер вывели хэштег «НТВ лжет» в число наиболее актуальных в России. Реакция на фильм «Анатомия протеста» в социальных сетях последовала и от некоторых сотрудников НТВ. Так, шеф-редактор программы «Центральное телевидение» Александр Уржанов на своей страничке в Фейсбуке написал, цитирую: «Вероятно, это противоречит какой-нибудь корпоративной этике, но известное произведение визуального жанра – это настоящий позор, и мне стыдно за то, что это происходит на канале, где я работаю». Конец цитаты. В социальной сети ВКонтакте появилась встреча «Пикет против наглой лжи на НТВ» с призывом выйти 18 марта на несогласованную акцию возле телецентра Останкино. По мнению политолога Андрея Пиантковского, фильм «Анатомия протеста» может поспособствовать успеху новых акций оппозиции.
Он оскорбителен для участников протеста, когда их обвиняют в том, что они ходили за деньги. Но это абсолютно, абсолютно не так. Как раз за деньги Путин привозил свою паству. И это настолько фальшиво и топорно сделано, когда они снимают, показывают известные кадры, как люди на поклонные раздавали деньги и объявляют, что это люди, которые демонстрируют за оппозицию.
Андрей Пиантковский. Один из лидеров Левого фронта Алексей Сахнин говорил в эфире «Радио Свобода» о том, что фильм НТВ «Анатомия протеста» выглядит столь же неубедительно, как и все манипуляции власти.
Мне кажется, не удастся только один план, задуманный там в недрах администрации. Не удастся никого уверить, что происходит либерализация. Вот это пережитый страной 12-летний опыт крючкотворства, когда все реформы сводятся к игре в стаканчике «кручу-верчу, обмануть хочу», он как бы насытил там информационное пространство и вообще вот политический опыт миллионов людей, люди, конечно, в это не поверят. Так же, как трудно себе представить человека, достаточно там лоботомированного, который поверит в аргументацию фильма, вышедшего на НТВ. Я думаю, что власть идет как бы по пути бесконечных ошибок, она на это обречена, потому что никаких других преобразований она проводить в принципе не способна. И дело не в юридическом сознании господина Медведева, а дело в том, что вообще они политику понимают как жалкие дешевые манипуляции. Что это реальный диалог между там общественными силами, это же не просто группами политиканов, а реальными общественными слоями. Это ну никак не укладывается в голове там Суркова, Володина и всей этой братьи, которая отобралась в течение 12 лет негативного отбора.
Канал НТВ совершенно не испугался скандала и угроз бойкота. Напротив, фильм «Анатомия протеста» обещали повторить в прайм-тайм в воскресенье в день пикета у Останкина. Сейчас многих интересует, кто именно делает подобные фильмы, появляющиеся на экране без указания имен авторов, и как в рамках одной телекомпании сосуществуют журналисты с разными взглядами. Вот что рассказал «Радио Свобода» Павел Лобков, до недавнего времени один из самых известных репортеров НТВ.
Существует три дирекции. Дирекция информации, которая, скажем так, ну, достаточно нейтральна. Вот. Существует дирекция правового вещания, можно сказать, уже в прошедшем времени, которую возглавлял Коля Картозия, которая, ну, можно сказать, таким была креативно-либеральным, что ли, крылом. И дирекция общественно-правового вещания, или в просторечии ЧП-ЧСП, которая выросла из криминальной редакции, из криминальных новостей. И вот как раз именно там существует эта группа, которая занимается так называемыми вот этими спецпроектами. Мы знаем много примеров этой продукции, там и мэра «Дело в кепке» и все остальное. Там нет такого, что это они сидят где-то за бетонной или за бронированной дверью, что они, значит, там с кодовыми секретными замками или с чем-то еще, какими-то аксессуарами спецслужб. Они, в общем, обычные корреспонденты этой дирекции. Формально дирекция это даже может быть не дирекция, а компания аутстаффера. Дело в том, что сейчас вообще принято на телевидении выделять часть трудового коллектива в аутстафферские компании. Но это делается с целями облегчения налогообложения, чисто экономическими. И вот таких компаний довольно много. В частности, вот для криминальной дирекции компания аутстаффера является так называемая ППК, или первая продюсерская компания. Но эти люди все, они формально не в штате НТВ, но реально они сидят в Останкино, там же в дирекции. Более того, когда мы сидели в дирекции правового вещания, они с нами находились на дольщице площадке, у нас была одна курилка и, прошу прощения, один туалет. Был грех, прикуривали, но более глубокого общения между нами не было. Они находятся под прямым руководством Шалимова, это директор дирекции, а он под прямым подчинением Куристикова. Я думаю, что, исходя из того, что такие фильмы делаются достаточно быстро, учитывая, в общем, телевизионную такую общую инертность, да, нашу такую достаточно профессиональную лень, а тут это все делается настолько оперативно, что позволяет предположить наличие очень мощной политической воли и такой штабной дисциплины, безусловно.
Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, мы с вами уже много раз обсуждали передачу «Чрезвычайное происшествие» НТВ, и было много выдающихся в своем роде сюжетов, но надо сказать, что этот выпуск превзошел все прочие по искажению реальности. Ну и понятно, почему она вызвала такую бурную реакцию в интернете и вообще у зрителей.
Насчет того, что насколько она превзошла все имеющиеся образцы, это вопрос спорный, потому что образцов накопилось много, и каждый из них по-своему уникален. А что до реакции, то это понятно, потому что огромное количество людей, которые выходили на все акции белого движения, они почувствовали себя лично оскорбленными. Мне кажется, мы слишком серьезно относимся к подобным сочинениям. Это такой радикальный жест такого, я бы сказала, художественного значения от пропаганды точно так же, как Пусси Райт, это радикальные жесты неофициального искусства.
А это такой вот контекст пропаганды, хоть и официальной, но очень неталантливой. Стилистика, понятно, это синхроны какие-то самые неожиданные, это нарезки, это подмена тезисов. Это такой вот коллективный АЗФ, который предстал вот в этой программе «Анатомия протеста». Сделано это по известному такой методике перевертышей. Если, скажем, для одной части нашего общественного протеста Навальный – это икона, то здесь нужно сказать, что Навальный – это не паренек простой из Марина, как он себя аттестует, а человек, который ходит с огромной свитой, с телохранителями, а потом скрывается в каком-то роскошном отеле. При этом ни телохранителей не видно, ни отеля не видно. И все время нагнетаются страсти. Вот сейчас мы вам покажем Навального, которого вы не видели. То есть каждый пункт обвинения той стороны, он оборачивается своей противоположностью. Мне кажется, что мы не должны так серьезно к этому относиться. Народ возмущен, я понимаю возмущение народа, но это настолько ничтожно, неправдоподобно. Это такая параллельная политическая реальность, что даже нет смысла на нее очень бурно реагировать. Меня гораздо больше задело отчаяние такого важного, такого человека. Он себя так позиционирует, он всегда очень важно выглядит. Это господин Фадеев, который рассказал о том, что интернет тоталитарен и сектантское мышление там очень развито. И вот, понимаете, там дальше ставится такое отточие, и можно себе вообразить, что это отточие должно как-то вот власть пополнять своими смыслами.
Он уже отрекся от этой передачи, уже недоволен, что его слова вырвали из контекста.
Понятно, ну, это делает ему честь. А никто не отрекся от того, что поклонники сериала «Друзья» неожиданно для себя узнали, что они стали фанатами Навального, что их записали во фронт-ленту. Это пока никто не отрекся. Я думаю, это будет самым лучшим ответом на это сочинение, если все его участники начнут отрекаться. Но все равно, понимаете, это не только эта передача. Все наши ток-шоу, которые вращаются вокруг самых актуальных тем, это все равно такой коллективный АЗС. Там провокация, тут провокация, кто это сделает изощрённее. Или там, говоря по-нынешнему, такое царство троллей бесконечного.
Я как раз хотел вас спросить о ток-шоу. Вы уже упомянули группу «Пусси Райот». Их история стала одной из главных тем на этой неделе всех крупнейших телевизионных ток-шоу. И я скажу нашим слушателям, что и мы ее будем подробно обсуждать минут через 30 в нашей программе «Итоги недели». И я знаю, что еще и новые телепередачи запланированы. В общем, это понятно, помимо того, что просто история очень выигрышная, тут оказались как-то связаны все главные темы современности в ней. И послевыборная ситуация, и связь между церковью и государством, и конфликт между разными поколениями и так далее.
Конечно, вы правы, что это очень выигрышная ситуация. Мне кажется, что опять здесь есть такая смещенная оптика, какой-то не тот ракурс, в котором нужно обсуждать все это происшествие. Мы же списываем это в исключительно политический контекст, в то время как никто почти не обращает внимания, что это панк-группа, это все-таки атрибут неофициального искусства, так или иначе. Просто все прекрасно понимают, что если бы героем песни «В храме Христа Спасителя» стал не Путин, а кто-нибудь другой, то, скорее всего, девочек бы, как Кураев предлагал, похлопали по мягкому месту, пожурили и отпустили бы. А все-таки дело в том, что сакральные фигуры представлены, и поэтому эти девочки стали главными ньюсмейкерами. А даже вчера в программе «В контексте», в которой представлены были разные силы, в том числе и Ксения Собчак, и Марат Гельман, меня поразило, что Марат Гельман, галерист вообще, человек, который прекрасно знает неофициальную культуру, даже не попытался этот радикальный жест списать не в этические системы координат, а в эстетические, что было бы гораздо мотивированием. А мы все топчемся на одном и том же пятачке, и это тоже понятно, потому что, конечно, все возмущены, и, кстати, надо отдать должное, действительно масса программ была посвящена этой фан-группе девичьей. Я даже не припомню, но какие-то редкие были выступления, которые согласны с жесткостью наказания. Потому что жесткость наказания, особенно на фоне мягкости наказания других, более серьезных преступников, она, конечно, поражает воображение.
Очень неудачно вышел новый сериал Валерии Гай Германики, потому что все так заняты телешоу «А пусть Пусси Райот», что он как-то ушел на второй план, и не знаю, жалеть об этом или не стоит.
Тут не Пусси Райот тому виной, а виной сама Германика со своим новым сериалом. К сожалению, я бы этот сериал охарактеризовала одним словом
какое-то неталантливо. Когда был сериал «Школа», то было ясно, что на экране абсолютно какая-то новая реальность, новые герои и новый тельняязык. Здесь все вторично. В сериале «Школа» были замечательные драматурги, которые шли за сюжетом, они формировали его. Это Юрий Клавдиев, это Александр Родионов и другие драматурги, представители новой драматургии, которые просто шли за сюжетом и пытались сформировать все увиденное, как-то формировалось буквально на коленке на ходу. Тут готовый сценарий. На мой взгляд, крайне неудачный, потому что судьбы этих девушек, этих женщин, они прописаны, и они читаются уже в первой серии. И «Империя чувств» — это, видимо, то, что абсолютно не подвластно германике. Я не знаю, чувствует ли она это. Понимаете, это все равно интересно, это все равно лучше, чем огромное количество сериалов, которые мы видим. Это все равно попытка выйти за какие-то рамки, но Пнетуева прошлый триумф германике — это очень такое вязкое сочинение, где сюжет не развивается и тонет вообще в этой размытой стилистике ее картины.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. В Астрахани представители оппозиции объявили о начале бессрочной голодовки. Они требуют отменить итоги выборов мэра. Активисты протестуют против признанной избиркомом Астраханской области победы кандидата от «Единой России» Михаила Столярова на выборах мэра города. По официальным данным, Столяров набрал 60% голосов избирателей. Его ближайший конкурент Олег Шейн чуть меньше 30%. Оппозиция заявляет, что этот результат признавать нельзя, поскольку в ходе выборов происходили массовые нарушения, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Астрахани Галина Маркина.
Вчера вечером прошла церемония инаугурации. Новый градоначальник вступил в должность. Это несмотря на то, что число людей, которые отказываются назвать Михаила Столярова мэром Астрахани, ежедневно растет. На данный момент кандидата в мэры, депутата областной думы Олега Шейна, поддержали 11 человек. Они участвуют в голодовке.
Мы настроены на расширение количество участников. Возможно, что у нас увеличится количество площадок.
Активисты расположились в штабе регионального отделения партии «Справедливая Россия» в центре города на улице Советская, 8. Среди участников акции также представители КПРФ, Другой России, члены участковых избирательных комиссий. Все они столкнулись 4 марта с беспрецедентным нарушением прав избирателей, говорит наблюдатель с правом совещательного голоса от кандидата в президенты России Сергея Миронова Валентина Кукушкина.
Нас не допустили на подсчет голосов. Астраханцы должны требовать перевыборов мэра, потому что там все было сфальсифицировано, без зазрения совести.
Наблюдатели от оппозиционных партий рассказывают, что в день выборов им долго не выдавали удостоверения, вводили в заблуждение, где находятся участки, держали в каких-то помещениях, откровенно издевались. Рассказывает член участковой избирательной комиссии с решающим голосом на участке в следственном изоляторе номер 1 Роберт Тугушев.
Космическим казалось, что представитель «Справедливая Россия» решили, находится где-то на 4-м месте. Я взял инициативу в свои руки. Мы пересчитали. У каждого кандидата было шейнские бюллетени. И оказалось, что Шейн выиграл 40%. Столяров был 21%. А когда я пришел на следующий день, мне открывают интернет, а там я смотрю совсем другие цифры. И там мой подпись.
По словам Олега Шейна, то, что происходило в день голосования, даже нарушениями назвать нельзя.
Это ситуация, когда просто не показывали отметки в бюллетенях и не считали голоса. А председатели комиссии сами придумывали, какой кандидат сколько получил голосов.
Такой беспредел, по словам участников голодовки, творился на 120 участках из 203, где представители комиссии были из числа людей, подконтрольных городской власти. Однако на тех участках, где были установлены КАИБы, в основном это элитные районы, большинство голосов набрал Олег Шейн. Нежелание мириться с итогами выборов заставило представителя оппозиции буквально штурмом взять помещение областной избирательной комиссии, где была первоначально запланирована акция. Однако вмешалась полиция, и место проведения пришлось перенести в прием Олега Шейна. С первых часов акции протеста ведется онлайн-трансляция. Участники голодовки поддерживают свои силы только водой. Но, несмотря на это, люди работают в напряженном режиме. Борются с информационной блокадой, объявленной им со стороны местных средств массовой информации. Главное требование оппозиции – назначить перевыборы, говорит Олег Шейн.
Я думаю, что логично для федеральной власти сегодня наказать нескольких жуликов и мошенников, отменить выборы в конкретно взятом регионе, чтобы неповадно было больше никому. Столяров самозванный самозваный мэр, это политический жулик.
Как стало известно, глава Астраханской областной избирательной комиссии Игорь Коровин весьма скептически относится к возможности удовлетворения требований оппозиционеров, ссылаясь на то, что поводы и основания для этого могут появиться только после того, как возражения и требования будут рассмотрены в суде, а в суд пока никто не обращался. Вот что сказал по этому поводу Олег Шейн.
Мы впервые собрали гигантскую документальную базу, у нас такого раньше не было никогда. У нас на выборах 2009 года была всего одна фотография беспредела. Сейчас у нас десятки видео собственного. Плюс мы истребовали все государственное видео.
Как только записи поступят в распоряжение, будут направлены иски в суд. Планируется это сделать в начале следующей недели.
В моем понимании, посмотрев видео, должен свою оценку высказать Центр избирком, уже официально. Второе. Я полагаю, что Следственный комитет России, который сегодня получил бумаги Центра избиркома, наверное, логично, если будет их рассматривать не в течение месяца, а направить следственную группу в астрахань в оперативные сроки. Можно поручить и местному следствию, конечно, но мне кажется, разумность будет идти под прямым присмотром из Москвы, потому что ситуация резонансная, громкая ситуация. Сказано касается и МВД. И надо в Астрахань, опять-таки, направить представителей МВД, выяснить, почему ни на одном избирательном участке Нургалиевская инструкция не была выполнена вообще.
По мнению независимых экспертов, которые ссылаются на опыт прошлых протестных акций, вряд ли нужно ожидать назначения перевыборов мэра Астрахани. Сейчас местное интернет-сообщество активно обсуждает, а насколько велика вероятность массового выхода астраханцев на улицы города, как это было в 2009 году после выборов мэра. Правда, и тогда оппозиционерам не удалось добиться перевыборов. Для Радио «Свобода», Галина Маркина, Астрахань.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио «Свобода». Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Кэти Перри, оказавшаяся в числе главных кандидатов на 25-ю премию Nickelodeon Kids Choice Awards, сообщила в понедельник, что она также споет на церемонии вручения наград, которая состоится в Лос-Анджелесе 31 марта. Поп-звезда, чей альбом «Специальное издание Teenage Dream The Complete Confection» появится в магазинах 27 марта, сейчас пожинает плоды своего очередного хита, нового сингла «Part of Me», возглавившего песенный чарт Hot 100 в прошлом месяце и ставшего седьмым чарт-топером в карьере певицы. Один из главных ее хитов «Firework» номинирован на премию Kids Choice Awards в категории «Лучшая песня года». Она также получила номинацию как «Лучшая певица» и «Лучший голос» в анимационном фильме за свою роль в полнометражной версии мультфильма «The Smurfs» – «Смурфики». Напомню, что в общей сложности 27-летняя Кэти Перри получила на сегодняшний день 86 наград и более 300 номинаций, а количество ее альбомов, разошедшихся по всему миру, перевалило за 50 миллионов. В главном альбомном чарте Соединенных Штатов наконец произошли какие-то перемены. Впервые в этом году Адель не смогла удержать лидерство и, вопреки прогнозам экспертов музыкальной индустрии, уступила на этой неделе первое место в чарте Billboard 200 новому альбому Брюса Спрингстина «Wrecking Ball». Ну что ж, уступить первенство легенде рок-н-ролла, 10 раз возглавлявшему альбомный чарт, не стыдно. Тем более, что на прошлой неделе Босс со своей гневно-патриотической пластинкой стал лидером и британского чарта. И еще одна любопытная новость. Члены семьи Оззи Осборна станут героями кукольного сериала «The Fun Osbournes». Предполагается, что сериал будет включать 20 эпизодов. Продюсированием проекта займутся жена и сын Оззи Шерон и Джек Осборны. Съемки сериала начнутся летом 2012 года. Уже известно, что персонажей «The Fun Osbournes» озвучат сами Оззи Осборн и его родственники. Ранее на канале MTV уже выходил телесериал, посвященный Осборнам. Речь идет о реалити-шоу «Семейка Осборнов» «The Osbournes». Программа была разбита на 4 сезона, включавших в общей сложности 52 эпизода. Все они были представлены зрителям в период с марта 2002 по март 2005 года. Ну, а под занавес, как всегда, песня. Американские альт-рокеры Gossip, возглавляемые своей неустрашимой и отчаянной вокалисткой и автором большинства композиций Бет Дита, возвращаются с новым альбомом. Пятая в студийной дискографии группы пластинка, получившая название Perfect World, выйдет в свет 27 мая. В роли продюсера выступил поп-гений Брайан Хиггинс, работавший с такими звездами, как Кайли Миноук, Pet Shop Boys и Girls Aloud. Сама Бет Дита говорит о новом альбоме, что в течение года до его записи слушала только группу Абба и совершенно не слушала радио. Что из этого вышло, судите сами, ибо на этой неделе госы презентовали первый сингл, названный, как и весь альбом, «Perfect World». Вот эту песню я сегодня и предлагаю послушать. Итак, «Совершенный мир» в исполнении инди-трио «Госсеп».
«Госсеп» на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о преследованиях панк-группы «Pussy Riot», обзор блогов, рубрика «Общественное мнение» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Решение об исключении правовой инициативы по России из реестра иностранных некоммерческих...
Я сурово осуждаю это преступление. Считаю, что его...
По словам родственников задержанного, перед операцией он сообщил врачам,
следствие
что его
заявило, что Мадаев и Пянзин – члены банды Адама Асмаева.
Мэрии считают возможным вернуться к рассмотрению федерального закона...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6180, 9495 и 9715. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».